Московское время 16 часов 7 минут. Выпуск новостей представила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Молдавии оппозиция продолжает акции протеста, требуя пересмотра итогов парламентских выборов. Избита член политсовета оппозиционного объединения «Солидарность» Елена Васильева. В Конституционном суде России открылись первые сенатские слушания. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, откроем программу анализом событий в Молдавии, где, напомню, накануне акции протеста против объявленной победы коммунистов на парламентских выборах переросли в массовые беспорядки перед парламентом и резиденцией президента. Сейчас в центре Кишинева работает наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. Он в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Что сегодня происходит в Кишиневе?
Здравствуйте. Сегодня с утра около здания правительства, где проходит внесрочное заседание правительства Владимира Воронина, проходит митинг протеста. Здесь собралась оппозиция. И самая последняя свежая информация – со слов митингующих, которые они сказали в мегафон всей вот этой толпе на этой площади, что через 20 минут сюда выйдет кто-то из якобы выбранного правительства, то есть кто-то из коммунистической партии, чтобы как-то, видимо, побеседовать с митингующими. Скажу так, что, в принципе, здесь постоянно свистят свисточки и скандируют «стоп коммунизм» и «стоп диктатура». В целом же по городу всего, да, если добавлю, что буквально за час до этого напротив вот этой толпы находился небольшой строй полицейских, теперь они усилены, они связаны полностью по периметру здания правительства, и людей постоянно то прибавляется, то убавляется, но в среднем можно говорить о том, что здесь в районе 3-3,5 тысяч человек, причем преимущественно молодежь. Еще несколько мест я обратил внимание, где небольшие скопления людей, это около здание резиденции главы президента, которое полностью практически уничтожено до 2-3 этажа, сожжено, разбиты окна, и около здания парламента, собственно, которое пострадало вообще больше всего. Там есть сожженные этажи, выбиты практически все стекла. Сейчас его охраняют не полицейские, его охраняют молодые люди. Просто вот их, кстати говоря, их не очень много, но вот почему там нет полиции, пока не ясно, выяснить не удалось. Все здания разрисованы перечеркнутыми серпами и молотами, а также некими лозунгами, которые, наверное, написаны на молдавском языке. К сожалению, я его не очень знаю. Вот сейчас, собственно, ждем, когда к этой толпе выйдет кто-то из здания правительства, и посмотрим на реакцию. До этого, и скажу еще одна неподтвержденная информация, один из лидеров призывал вот эту всех митингующих направиться от здания правительства пешком по городу до телецентра. Студия.
Максим, речь идет о лидере оппозиции. Вообще известно ли, кто конкретно участвует вот в этих акциях и кто организовал вчерашние акции?
Очень сложно говорить сейчас, кто именно из лидеров оппозиции участвует, потому что это толпа, в которой постоянно из рук в руки передают мегафон. И это периодически женщины, в основном, конечно же, мужчины. И, ну, собственно, говорили о том, что это оппозиция, в основном демократы и либералы. Но могу сказать, что практически нету никаких лозунгов, только несколько таких плакатов, на которых написано «Стоп, цензура». Я пообщался здесь с людьми, которые говорят, действительно, ситуацию, безусловно, надо менять. Но это люди, которые находятся на площади здесь, и говорят, что есть канал «Молдавия-1», который работает и поджимает под себя практически всю Молдавию, и смотрит только его, а это уже, по сути, цензура. В целом, многие говорят, что то, что произошло вчера, это, безусловно, беспредел, и никто пока не может понять, кто это действительно на самом деле был. Были ли это оппозиционеры, были ли это провокаторы, вандалы и так далее.
Спасибо. В прямом эфире из центра Кишинева передавал наш специальный корреспондент Молдавии Максим Ярошевский. Вообще, многие лидеры молдавской парламентской оппозиции отрицают свое участие в организации вчерашних массовых беспорядков в центре Кишинева. О составе и лидерах молдавской оппозиции с корреспондентом Радио Свобода в Кишиневе Ириной Северин побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Кто составляет сейчас силы молдавской оппозиции? Каковы главные движущие силы тех, кто протестует политически против коммунистов?
Три партии. Наибольшее число голосов набрала либеральная партия. которую возглавляет Михай Гимпу, известен, скажем, на политической арене Молдовы еще с 90-х годов, известен как один из лидеров национального возрождения в Республике Молдова. Гораздо более яркой личностью является вице-председатель партии Дурин Кирсака, который сегодня занимает пост мэра столицы Молдовы Кишинева.
Это, по-моему, молодой политик совсем.
Да, ему 29 лет, и он обошел на выборах коммунистов в 2007 году и собрал достаточно много голосов, в том числе за него голосовало и русскоязычное население в Молдове, прозападных взглядов, выступает за интеграцию Молдовы в Европейский Союз и в НАТО.
Что собой представляют две других оппозиционных партии?
Партия Либерально-демократическая партия. Во главе партии политик Влад Филат, который представляет определенные бизнес-круги Молдовы. И третья партия – это альянс «Наша Молдова», во главе которой бывший мэр столицы Серафим Урикяну, известный политик. В прошлые выборы он возглавлял блок «Демократическая Молдова», который объединял всю центристскую оппозицию и который в то же время известен своими крепкими связями с Россией и с Приднестровьем.
Есть ли оппозиционный один лидер, который может объединить все эти силы или нет?
Скажем, таким лидером может выступить Дурин Кирсак, что он неформальный лидер, которого в наибольшей степени поддерживает как молодежь, так и протестный электорат.
Есть какая-то идеологическая большая разница между этими тремя партиями, или это просто три группировки, которые идеологически более-менее одинаково направлены?
Скажем, если либеральная партия в большей степени ориентирована на интересы, скажем, простых людей, то либерально-демократическая в больше представляет бизнес-интересы.
Если я скажу, что главный вектор политики коммунистов – это Москва, оппозиционных партий – это интеграция с Западом, это будет верно или это слишком сильное упрощение ситуации?
Это соответствует, да, действительности, потому что эти партии более ориентированы на интеграцию в ЕС, хотя пока не все декларируют желание интегрироваться в Североатлантический альянс.
Понятно, кто из этих партий организовывал вчерашние протесты и вообще эти ли партии организовывали эти протесты?
По моим наблюдениям, эти партии не участвовали в организации выступлений. Манифестации носили скорее стихийный характер, как нежелание смириться с победой коммунистов. Эти выступления скорее отображают протест более молодого поколения против пенсионеров, которые голосовали за коммунистов.
Оппозиционные партии, будут они стремиться возглавить этот народный протест? Будут они представителями этой молодежи? Или, учитывая, что все-таки были погромы, мародерство и так далее, они будут отмежевываться от того, что произошло?
На самом деле, они уже отмежевались от того, что произошло, но у них нет другого выхода, кроме как взять под контроль вот это стихийное движение, потому что иначе они разочаруют свой электорат. В общем-то, это скажется негативно на их рейтинге. Лидеры молодежного движения, насколько мне известно, вот сами обратились в либеральную партию и попросили как-то направить, скажем, эту энергию масс в какое-то более конструктивное русло.
Это была корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин о составе молдавской оппозиции. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко вот о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Активистки движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда в Москве, где проходит слушание по делу Ходорковского и Лебедева. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что обеспокоен ростом насилия в отношении правозащитников и журналистов. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, превысило 250 человек, более 1000 ранены. Грузинские официальные источники сообщают о вводе в приграничные из Грузии районы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября. По мнению Ющенко, постановление парламента, вступившее в силу вчера, не соответствует Конституции. В Багдаде в среду жертвами взрыва у шиитской мечети стали не менее 7 человек. 23 получили ранения. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей» в 19 часов. Ведущий сегодня Виктор Резунков. Социальный протест. Миф или ближайшая реальность? В дискуссии будут принимать участие лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и историк Даниил Коцюбинский. Итак, «Время гостей» на «Волнах свободы» сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей, ведущий Виктор Резунков. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Он сегодня подготовил обзор публикации в европейской прессе. Андрей, здравствуйте, вам слово, прошу.
Здравствуйте, Андрей. Немецкая Франкфуртер Рундшау, профессор политологии Берлинского университета Гумбольдта Херфрид Мюнклер пишет о 60-летии НАТО и видах этой организации на будущее. 60 лет назад мало кто верил в то, что создаваемый военный альянс сможет гарантировать устойчивый мир на континенте, потрясенном двумя мировыми войнами. Со временем стало очевидно, что НАТО с этим справляется. Но вместе с тем в Страсбурге и Баден-Бадене увидели, что к увеличившемуся количеству стран-членов все труднее принимать совместные решения. Будущее НАТО туманно. Реализуем ли на практике один из основных постулатов Североатлантического альянса – готовность прийти на выручку каждому его члену в случае военной агрессии? Или же возможны варианты, при которых государство альянса, ставшее жертвой внешней агрессии, будет оставлено на произвол судьбы ради сохранения мира для других? При этом НАТО не является военным альянсом в обычном понимании. Как говорил первый генсек НАТО, британец лорд Исмей, основной задачей альянса является привлечение Америки, исключение СССР и сдерживание Германии. С некоторыми поправками сегодня можно увидеть, что с двумя последними задачами НАТО справилось. В отношении с Россией нефть и газ играют более весомую роль, чем танки и ракеты, а Германия уже давно не проявляет военной агрессии. Осталась последняя задача – обеспечить длительный интерес американцев к Европе. Новые члены альянса ищут поддержки у США в вопросах оборонной политики, и это несмотря на членство в ЕС. При этом возникают сомнения, возможно ли европейская стабильность без поддержки США. Однако, какую цену европейцы должны заплатить за это и как будут распределяться трудности? Этот вопрос остается пока без ответа и будет определять будущее альянса.
И какие еще публикации показались вам?
Ну, интересны? Давайте к России перейдем. Давайте. Корреспондент, вашингтонский корреспондент газеты «Коммерсант» Дмитрий Сидоров пишет в Forbes: «Свобода слова в России. Извещение в стиле мафии». Свобода слова в России получила извещение, выдержанное в мафиозном стиле. Речь идет об истории с отрезанными ослиными ушами, присланными по почте в новую газету. В России критически настроенные журналисты сталкиваются с разнообразными трудностями, от угроз, действующих на нервы, до пуль, несущих смерть. Любопытно, что посылка с ослиными ушами пришла всего через несколько дней после того, как одного члена прокремлевского молодежного движения «Наши» арестовали за попытку дать взятку журналисту новой газеты. Милиция схватила виновника с поличным, а движение заявило, что этот человек больше не является членом организации. Как часто говорят начальники агентам-нелегалам, перед щекотливым заданием облажайся, рассчитывай только на себя. Посылка со ослиными ушами — это попытка Кремля позаимствовать знаменитую сцену из фильма «Крестный отец», когда Сони Корлеоне присылают дохлую рыбу, завернутую в бронежилет. Истоки уродливого бандитского патриотизма движение «Наши» столь же очевидны, как его мафиозный менталитет. Более того, «Наши» — лишь верхушка отвратительного айсберга националистических движений по всей России, которые сформировались при негласной поддержке Кремля и спецслужб. Рост активности этих организаций совпал с волной убийств противника Кремля.
Любопытная публикация. У вас осталось время, чтобы представить еще одну последнюю.
Ну вот и последний забавный материал из итальянской «Carrera della Sera». Слабый пол более чувствителен к запахам, и в частности к запаху мужского пота. Женская природа предрасположена к определению и выбору партнера на основе его ароматов. Ученые полагают, что эта особенность развилась в женщине, чтобы позволить ей отбирать лучших партнеров с большими способностями к воспроизводству здоровых детей. Как мужчины, так и женщины различают запах пота, однако женщина способны выделять этот запах среди других. В ходе исследования стало очевидным, что в 50% случаев запах женского пота можно ослабить другими ароматами, а вот запах мужского пота удалось нейтрализовать только в 19% случаев. Доктор Лесли Непп из Кембриджского университета говорит, данное исследование свидетельствует о том, что мужской пот содержит информацию, имеющую большое значение для женщин. У женщин больше причин искать надежного партнера, поскольку они больше вкладывают в репродуктивный процесс, чем мужчины. Мужчинам не надо быть столь избирательными, у них много сперматозоидов, и они могут производить потомство со многими женщинами, подчеркивает Лесли Непп.
Невероятно интересно, не будет ли эта публикация ударом по тем компаниям, которые производят деодоранты. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. Вы слушаете программу «Время свободы». Московское время 16 часов 21 минута. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова, которая продолжает работать в зале Хамовнического суда, где идет слушание нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна, здравствуйте. Ну, насколько я знаю, сегодня наиболее интересные события, связанные с этим делом, происходили рядом со зданием, а не внутри него.
Да, действительно, Андрей. Сегодня возле здания Хамовнического суда были задержаны несколько человек. Сначала милиция задержала двух женщин из группы «Солидарность». Эти люди приходят сюда ежедневно в суд, приносят цветы. И сейчас вот весь стол адвокатов, которые сидят перед аквариумом с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, буквально заставлен вазами с цветами. И они присутствуют на слушаниях, вот эти люди из группы «Солидарность», периодически устраивают какие-то акции. Вот сегодня две женщины выкрикивали лозунги, их задержали, а после этого появился человек на крыше здания, находящегося вот по соседству с Хамовническим судом, а он оттуда разбрасывал листовки, в которых содержится требование прекратить уголовное преследование Ходорковского, Лебедева и других сотрудников нефтяной компании «ЮКОС», немедленно освободить Платона Лебедева, Михаила Ходорковского и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушение закона в ходе дела ЮКОСа. Этот мужчина выкрикивал лозунги «Свободу Ходорковскому, Лебедеву», «Позор милиции», «Позор прокурорам Шохину и Лахтину». И его очень долго не могли снять с крыши, поскольку было вообще непонятно, как он там оказался, ибо дверь на чердак была закрыта на навесной замок, но вот милиция эти замки спиливала, и потом человека забрали в отделение милиции. Но участники процесса, которые находились в зале судебных заседаний, где идут слушания, могли слышать некоторые лозунги, поскольку там было открыто окно. Но тут был небольшой переполох, конечно, во всем здании суда. Но достаточно быстро все улеглось и спокойно. Но, а в самом зале судебных заседаний продолжается оглашение обвинительного заключения. Сейчас вот на этой стадии пока непонятно все-таки. Прокуроры действительно решили оглашать все 14 томов обвинительного заключения или предоставят только фабулу. Но в любом случае это довольно объемный документ. И вот что по поводу этого сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Плюгант.
Совершенно очевидно, что у них есть большое желание заболтать простую суть, которая состоит в отсутствии преступления и, соответственно, доказательств несуществующего преступления, огромным количеством слов, бумаг и так далее. И эффект, который называется «ужас, ужас, ужас». Вот это единственное какое-то объяснение, которое можно дать всему вообще, что они делали до сих пор.
Из-за большого числа в обвинительном заключении иностранных наименований оглашение обвинительного заключения продвигается довольно медленно, примерно 10 листов в час. И даже если гособвинители решат оглашать только фабулу, которая содержится на 300 листах, можно предположить, как много времени на это уйдет, не говоря уже о 14 томах. Но вот все очень надеются, что государственным обвинителям будет неинтересно растягивать оглашение обвинительного заключения на столь длительное время, и, может быть, они все-таки как-то будут резюмировать все, что сказано в обвинительном заключении.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева, на которую напали в поезде «Тамбов-Москва», находится в палате общей терапии железнодорожной больницы Мичуринска. Сейчас она чувствует себя лучше. В интервью Радио Свобода Елена Васильева рассказала, что в больницу ее доставили с сердечным приступом после нанесенного ей сильного удара, рассказывает Любовь Чижова.
Член политсовета «Солидарности» Елена Васильева Васильева возвращалась с учредительной конференции движения в Тамбове. По словам Васильевой, мужчина, ударивший ее в грудь в тамбуре поезда «Тамбов-Москва», весь день следил за ее передвижениями в городе. Также она заметила его на перроне перед отправлением поезда. Мужчина стоял рядом с милиционерами, которые пытались задержать Елену и доставить ее в отделение. Эти подробности Елена Васильева рассказала радио «Свобода», еще находясь в палате общей терапии железнодорожной больницы Мичуринска.
В момент, когда меня провожали, сотрудники ППС ко мне обратились, вычленили сразу по имени и отчеству с вопросом, чтобы я показала свои документы, я им показала. Хотели они, чтобы я вошла в здание вокзала, в это отделение милиции. Я отказалась. Сзади меня там стоял молодой человек, то есть их двое стояло в штатской одежде. И в конечном итоге один из них вот подошел к этому сотруднику, который меня задержал, что-то шепнул на ухо, ППС мне говорит, ну, если им не надо, зачем мне это надо? И в результате, значит, в общем, меня отпустили. Потом я увидела дважды проходящего этого товарища в штатском вагону. И в момент, когда я приехала в Мичуринск, стоянка 25 минут, я вышла в тамбур, закончила курить. Он открывает дверь в тамбур, в этот момент никого не было, и он просто в правой руке бьет меня в грудь, чуть выше сплетения. Удар мастерский. Я в этот момент набрала воздуха, это было за 3 минуты до отхода поезда, я просто схватила вещи свои, выскочила из вагона и бегом к медпункту. Там была вызвана скорая помощь, и меня уже доставили в больницу в реанимацию.
Нападение на российских оппозиционеров происходит с пугающей регулярностью, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Он напоминает, что не так давно был избит еще один представитель солидарности, правозащитник Лев Пономарев, и призывает правоохранительные органы более тщательно расследовать все подобные происшествия.
Наша жандармерия, люди, которые занимаются политическим сыском, совершенно распоясалась. Нападения происходят регулярно, и тот случай, который недавно произошел со Львом Пономаревым, конечно, вписывается в эту же цепь печальных событий. Не говоря уже об убийствах, убийство адвоката Маркелова в этом ряду, цепь нападений на журналистов в Химках. Все эти факты, они, конечно, можно каждый отдельно из них рассматривать и говорить, что дело это остается недоказанным, нераскрытым, и, может быть, там бытовые какие-то конфликты и проблемы. Конечно, с точки зрения права, то сухим языком закона, если говорить, наверное, все так. Но факт остается фактом. Слишком часто и уже просто чуть ли не каждую неделю происходят подобного рода инциденты.
Эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский объясняет нападение на российских оппозиционеров низкой политической культурой и непрофессионализмом милиции.
Их можно назвать кремлеохранительными, но нельзя назвать правоохранительными. Они не защищают ни право вообще, ни права граждан. А кроме того, есть еще различные частные причины. Какой-то активист политической организации становится неугоден даже не Кремлю, а просто политическому активисту прокремлевскому на каком-нибудь региональном уровне, местном уровне. То есть человека, так сказать, в общественном ранжировании примерно такого же ранга, как и тот, кого избивают. И вот он нанимает гопников, и они избивают. Это происходит сплошь и рядом. Кремль просто смотрит на это сквозь пальцы, он считает это вполне допустимым методом политической борьбы. Увы, впрочем, как и общество. Достаточно посмотреть отклики в том журнале, например, на любое избиение в том или ином политическом лагере.
Понятно, что основная цель вот этих всех избиений – это напугать людей.
Да, люди слабы, у людей есть семьи. Кого-то можно, кого-то нет. Это все зависит от обстоятельств, от личной твердости человека, от его системы приоритетов, что ему в жизни важнее, там, политический активизм или там здоровье.
Российская оппозиция станет крепче после этого.
И она станет не слабее и не крепче, она станет злее.
Российские оппозиционеры продолжают получать угрозы. Руководителю Тамбовской солидарности Валерию Сытнику пришло послание, в котором его обещают избить как Льва Пономарева, спалить квартиру или взорвать штаб. Письмо подписано некими молодыми волками демократии. В Тамбове про такую организацию раньше не слышали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе на площади перед зданием правительства вновь собрались сторонники оппозиции. Они требуют пересмотра итогов парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Вчера в столкновениях с полицией были ранены десятки людей, более 100 задержаны, разгромлено здание парламента. В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», две активистки движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что обеспокоен ростом насилия отношении правозащитников и журналистов. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным властей, превысило 250. Более 1000 получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов в регионе Абруццо. Их работу осложняют повторные подземные толчки. Грузинские официальные источники сообщают о вводе в приграничные с Грузией регионы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября. По мнению Ющенко, постановление парламента, вступившее в силу вчера, не соответствует Конституции. В Багдаде жертвами взрыва у шиитской мечети стали не менее 7 человек, 23 получили ранения. Теракты в иракской столице продолжаются третий день подряд. Иран готов к диалогу с Соединенными Штатами, однако ожидает от администрации Барака Обамы реальных перемен в политике. Об этом заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая в среду на митинге в городе Исфахан. Сомалийские пираты захватили в Индийском океане датский сухогруз с командой из граждан США. Сообщается, что на борту судна 21 американец. На северо-востоке Турции проходят акции протеста против возможного открытия армяно-турецкой границы. Вы слушаете программу «Время свободы». В Конституционном суде России проходят первые сенатские чтения. Это цикл публичных дискуссий по актуальным проблемам современной России. Они открылись лекцией председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Он выступил на тему «Конституционные основы правового государства в России. Проблемы реализации». Рассказывает Татьяна Вольская.
До 1917 года в Сенате располагались высшие судебные органы Российской империи. В прошлом году сюда переехал Конституционный суд, поэтому и чтения названы сенатскими. В этом году главная тема сенатских чтений – правовое государство и особенности его развития в условиях экономического кризиса. На первую лекцию, прочитанную Валерием Зорькиным, было приглашено более 100 человек – руководство города, депутаты, известные юристы, преподаватели вузов. Впрочем, Валерий Зорькин подчеркнул, что выступает не как председатель Конституционного суда, а как профессор и доктор юридических наук. И лекция его была посвящена не только конституционным основам правового государства в России, но и, если можно так выразиться, правовой атмосфере во всем мире, складывающейся в условиях кризиса. Законы могут быть идеальными, но если они идут вразрез с окружающей действительностью, они приведут страну к хаосу и беззаконию. Это был один из главных тезисов выступления Валерия Зорькина.
Вы садитесь за стол и мечтаете сотворить идеальную конституцию. Но за окнами кипит реальная жизнь. Там расточенно борются реальные группы, имеющие реальные конфликтные интересы. Если вы не учтете законы этой борьбы, то ваше юридическое творение, сколь бы совершенным оно ни было, окажется в лучшем случае бесплодной утопией, а в худшем – дорогой хаос, по ту сторону которого всегда находится свирепая аморальная диктатура.
Лекция Валерия Зорькина вызвала неоднозначную реакцию. Это блестящий доклад очень тонкого и умного юриста, но некоторые его положения вызывают сомнения, говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Это доклад о приоритетах целесообразности над принципом законности в современной конституционной практике. С этих позиций можно было бы высказать очень много сомнений, что нельзя во главу угла ставить целесообразность, поскольку это удаление от принципа верховенства права и, следовательно, удаление от принципов, на которых строится правовое государство.
Но главное, по мнению Юрия Новолоцкого, что судебная власть возрождается, и ей необходима интеллектуальная связь с обществом. Сенатские слушания и есть одна из форм такой связи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:34. Сейчас новости культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Выставка картин и рисунков Василия Кандинского открылась в Парижском центре искусств имени Жоржа Помпиду. В экспозиции более 60 картин из коллекции самого центра, из Нью-Йоркского фонда Гугенхайма, крупнейших музеев Германии и Третьяковской галереи. Выставка открыта до середины августа. Ежегодную Европейскую театральную премию получил польский режиссер Кристиан Люпа. Церемония награждения прошла во Вроцлаве. Люпа приобрел известность в 80-х годах прошлого века постановками в Краковском старом театре, когда он в поисках нового сценического языка разработал принципы театра протяженности. В 2007 году Люпа поставил в Петербурге, в Александринском театре, чеховскую «Чайку». В предыдущие годы лауреатами Европейской театральной премии были Пина Бауш, Питер Брук, Гарольд Пинтер, Анатолий Васильев. В Карловых Варах завершился чешский национальный конкурс пианистов среди детей «Карловарска Ружечка». Это один из двух главных конкурсов страны. Исполнение оценивает жюри, составленное из педагогов чешских консерваторий. Участвуют дети от 8 до 11 лет. Первую премию получила 8-летняя Катаржина Флимпфлова. Вторая премия у Евгения Шароградского, сына сотрудника русской службы «Радио Свобода» Андрея Шароградского. Евгению Шароградскому 5,5 лет, он младше всех участников. Его обучает педагог Мариана Хидирова, концертмейстер Пражской академии музыки и государственной оперы. Бизнесмен из Флориды Тимур Абдулаев объявил о том, что ему принадлежит редкий список второго тома «Мертвых душ». Эта рукопись, по сообщениям, наиболее полная из всех известных. Ее текст местами отличается от напечатанного. Список дважды проходил экспертизу в России и один раз в аукционном доме «Кристи». Эту новость комментирует Иван Толстой.
Не раз говорилось уже, что у экономического кризиса есть две стороны. Одна удручающая, другая вселяющая надежду. Кризис позволяет спокойнее и углубленнее работать, творить, не спешить на ярмарку, в том числе и на ярмарку тщеславия. Так и с предметами коллекционирования. Бизнесмен Абдулаев не выставляет второй том «Мертвых душ» на аукцион. Сейчас невыгодно. Он лишь признается во владении им. Финансовый спад по всему миру приоткрывает запасники, амбары, сусеки с добром, накопленным в лучшие времена. На место покупки приходят постижения, осмысления, необходимая для изучения пауза. Экономический круговорот чем-то напоминает природный. Время продавать и время каталогизировать. Снова убеждаешься, жизнь устроена не так уж глупо.
Это был комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей и культуры представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Противоречивая информация о покушении на Сулима Ямадаева продолжает оставаться одной из тем обсуждения в русском интернете. До сих пор даже неизвестно, достоверно жив Ямадаев или мертв, однако авторы многих публикаций пытаются анализировать и сам факт покушения, его влияние на российские внутри- и внешнеполитические проблемы. На очереди наша рубрика «Политика онлайн», ее подготовил Александр Гостев.
Начальник дубайской полиции Дахи Хальфан Тамим 5 апреля выступил с сенсационным заявлением. По его словам, руководимая им структура обладает информацией о причастности к преступлению, совершенному в Дубае, Адама Делимханова. Мишенью для критики оказался действующий депутат Российской Государственной Думы, представляющий правящую партию «Единая Россия», бывший вице-премьер правительства Чечни. Как пишет на сайте частный корреспондент, в комментарии «Убежище для Героя России» заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, остроты ситуации добавляет то, что фамилия Делимханова уже фигурировала в российских СМИ в конце 2006 года в связи с другим инцидентом – милицейской операцией в Москве, в ходе которой был убит бывший командир оперативно-боевой группы ФСБ «Горец» Мавлади Байсаров. Однако, в отличие от ищущих сенсаций журналистов, для эксперта строить какие-то версии покушения на Сулима Ямадаева вряд ли целесообразно, поясняет Сергей Маркедонов. А потому, принимая во внимание информационный контекст нового поворота в истории дубайского инцидента, следует сосредоточиться на определении политических последствий этого события и для Чечни, и для России в целом.
Во-первых, сенсация от начальника дубайской полиции снова сделала чеченский вопрос проблемой международного уровня. Между тем, эта проблема после 11 сентября и в особенности после Бесланской трагедии, казалось, полностью ушла в тень. Скорее всего, дальнейшее расследование всех обстоятельств дубайского инцидента не будет способствовать тому, что территориально-государственная принадлежность Чечни будет пересмотрена ведущими мировыми игроками. Однако многие политики и на Западе, и на Востоке будут задаваться не слишком приятными для нас вопросами, насколько Москва реально контролирует Чечню. Не является ли Чечня тем хвостом, который вертит собака, и не станет ли чеченская модель стабилизации образцом для всей России? При ответе на все эти вопросы очень легко усомниться и в силе выстроенной вертикали, и в эффективности российского государства как института.
Откуда берутся подозрения о возможной причастности республиканского руководства Чечни к неприятным инцидентам разного рода, продолжает Сергей Маркедонов. Они базируются на представлениях о внутриполитической ситуации в Северокавказской республике, для которой характерны неформальные отношения местной элиты с Кремлем и периодически возникающие конфликты между различными группами влияния.
Конфликт братьев Ямадаевых с Рамзаном Кадыровым, известный как «Дорожный инцидент» от 14 апреля 2008 года, оказался в фокусе информационного внимания. И сегодня непросто составить объективную картину того, что произошло тогда в Гудермесе. Но главное, в конечном счете, не точное описание деталей. Главное – фиксация самого факта такого инцидента, а также противостоящих друг другу сил. При этом федеральное вмешательство во внутренние дела Чечни, как правило, минимально. Москва уже давно выбрала модель одного окна во взаимоотношениях с республиканской элитой, а потому стремится поддерживать только одну силу. В итоге прошлогоднего инцидента Сулейм Ямадаев был отстранен от командования Востоком и даже объявлен в федеральный розыск. Правда, 22 августа прошлого года, то есть после пятидневной войны, в которой Ямадаев принял участие, постановление об объявлении в федеральный розыск было отменено.
Дубайский инцидент заставляет вспомнить гибель в Катаре в феврале 2004 года одного из лидеров чеченского сепаратизма Зелимхана Яндарбиева, подчеркивает Сергей Маркедонов.
С одной стороны, здесь трудно усмотреть параллели. В одном случае речь идет о покушении на героя России, командира батальона ГРУ, в другом – о смерти сепаратиста, выбравшего путь борьбы против российского государства. Однако в этой связи возникает вопрос, почему герой России, участник пятидневной войны и пока еще не отмененной контртеррористической операции в Чечне, вынужден искать приют на чужбине, так же, как временно исполняющий обязанности президента непризнанной Ичкерии. Но даже за пределами России он не находит этого убежища. Где его лавры, заслуженные в пятидневной войне? И есть ли гарантии того, что другие люди, рангом поменьше, избравшие путь служения России, не повторят путь командира Востока, то есть не будут объявлены в розыск, не окажутся в эмиграции или в заключении?
В этой связи, отмечает Сергей Маркедонов, неочевидным кажется ответ на вопрос, что будут думать люди в Чечне, принявшие непростое решение стать на сторону Российской Федерации, если это государство не в состоянии защитить своих же героев. Куда направят свои стопы люди, служившие под крылом Ямадаевых в батальоне «Восток»? Насколько эти люди защищены государством? Эти вопросы, как считает автор комментария в частном корреспонденте Сергей Маркедонов, пока остаются без ответа. Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отвергает обвинения в причастности людей из своего окружения к убийству Сулима Ямадаева. В обширном интервью российской газете Кадыров обвинил самого Ямадаева в соучастии в убийстве бывшего чеченского лидера Ахмада Кадырова и других преступлениях. О заявлениях президента Чечни обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий.
Объединенные Арабские Эмираты считают Россию давним и стабильным партнером. И понятно, что начальнику полиции Дубая никто не позволил бы озвучивать такие радикальные и жесткие обвинения в адрес государственного российского чиновника, если бы речь не шла о чрезвычайных обстоятельствах. А эти обстоятельства таковы, власти Эмиратов неоднократно говорили, что они возмущены тем фактом, что на их территории кто-то посмел устраивать криминальные разборки. Организаторы даже не потрудились скрыть следы своего участия в этом деле. Были вовлечены люди, которые так или иначе составляли некоторое окружение Кадырова и Зелимханова. Мне представляется, что здесь злую шутку с Кадыровым и его окружением сыграла абсолютная безнаказанность. В течение очень длительного времени глава Чечни позволял себе делать такие вещи, которые, наверное, силу российским спецслужбам, они прикрыты законом, который позволяет, ликвидировать лиц, причастных к террористической деятельности за рубежом. Я уверен, что у Кадырова такой лицензии нету, что он действует на собственный страх и риск. Наверное, до сих пор ему все это сходило с рук.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Густев.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе на площади перед зданием правительства вновь собрались сторонники оппозиции. Они требуют пересмотра итогов парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Вчера в столкновениях с полицией были ранены десятки людей, более 100 задержаны, разгромлено здание парламента. В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Активисты движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что обеспокоен ростом насилия в отношении правозащитников и журналистов. Число жертв землетрясения в центральной Италии, по последним данным властей, превысило 250, более 1000 ранены. Спасатели продолжают разбор завалов в регионе Абруцци. Их работу осложняют повторные подземные толчки. Грузинские официальные источники сообщают о вводе в приграничные с Грузией регионы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября. По мнению Ющенко, постановление парламента, вступившее в силу вчера, не соответствует Конституции. В Багдаде жертвами взрыва у шиитской мечети стали не менее 7 человек, 23 получили ранения. Теракты в иракской столице продолжаются третий день подряд.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Специальный корреспондент Радио Свобода выходит на связь из Кишинева каждый час.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман. События в Молдове не похожи на оранжевую революцию.
Право автора.
Правительство не Господь Бог. Верить в него не стоит, считает Яков Кротов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Ее продолжит экономическая панорама. У микрофона обозреватель Иван Трифилов.
Банковский кризис в России только начинается, и придет он из реального сектора экономики, заявил сегодня глава Государственного Сбербанка Герман Греф. Осенью, по его словам, банковского кризиса в стране как такового не было, поскольку банки не были втянуты в операции с производными финансовыми инструментами. Начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев эти опасения разделяет.
На самом деле это классическая ситуация, когда первая волна финансового кризиса сменяется волной поступающего обратно движения из реального сектора обратно в финансовый сектор. Речь идет в основном о том, что перестают обслуживаться кредиты должным образом, которые были ранее выданы. Некоторые из них просрочиваются, и вообще со временем по ним может быть объявлен дефолт. Соответственно, у банков возникают проблемы с денежными потоками в определенный момент, поскольку те деньги, на которые они рассчитывали, больше не поступают.
По данным Центрального банка, только в феврале объем просроченной задолженности по банковским кредитам предприятий и компаний вырос на 25%, а частных лиц почти на 7%, в целом почти до 600 миллиардов рублей. В результате ее доля в общей сумме предоставленных банками займов уже превысила 3%. Однако, по словам старшего аналитика по финансам инвестиционной компании Unicredit Securities Рустама Баташева, эта статистика истинного масштаба проблем не отражает.
Тут реально большая проблема в определениях. Официальные данные Центрального банка России дают нам 3.3% просрочки. Но Центральный банк России, методология просрочки, которую он показывает, показывает только ту порцию кредита, которая была просрочена. То есть, если вы, допустим, как заемщик, должны были выплатить в этом месяце 3% от своего кредита, но не выплатили, вот эти 3% будут показаны Центральным банком как просрочка. А реально, по большому счету, нужно смотреть на вещи таким образом, что весь кредит, который заемщик должен банку, рассматривать как просрочку. Какое отношение между теми цифрами, которые портует Центральный банк, и, допустим, цифрами, измеренными по другой методологии, мой опыт говорит, что это где-то в два раза больше. Можно говорить там о 6-7%.
Согласно официальному заявлению руководителя Министерства финансов России Алексея Кудрина, в целом по итогам года доля просроченной задолженности по банковским кредитам не должна превысить 10%. Насколько реалистичен такой прогноз, если сегодня темпы роста просроченной задолженности, по данным Германа Грефа, ежемесячно составляет около 20% и месяц от месяца ускоряются. Николай Кощеев из МДМ банка вообще не берется оценивать ни сегодняшний уровень просроченной задолженности, ни тем более делать прогноз по итогам года.
На самом деле есть оценки Moody's касательно, я имею в виду рейтинговое агентство Moody's мировое, касательно ситуации на рынке Соединенных Штатов Америки и зоны евро, и там в так называемом джанковом пуле заемщиков, то есть это те, которые не относятся к высшей категории надежности, но таких, понятно, колоссальное большинство на рынке, только уровень дефолтов, то есть окончательного неисполнения обязательств по кредитам ожидается к концу концу года на уровне около 14% в США и 18% в Европе. То есть ситуация достаточно серьезная. Касательно оценок российских заемщиков, которые, надо сказать, значительно менее прозрачные в этом отношении, то здесь самые разные цифры называются, в том числе чрезвычайно высокие цифры вот по таким просроченным, неисполняемым, необслуживаемым долгам в дальнейшем.
Тем не менее, в России все чаще звучат призывы к правительству и Центральному банку подумать о создании специальной структуры, которая бы занялась выкупом у банков плохих долгов, по примеру США. В частности, глава Сбербанка Герман Греф также призвал российские власти быстрее определяться с решением этой проблемы, заметив, что страна не может продолжить рост без расчистки балансов банковской системы. Однако начальник отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кощеев видит несколько препятствий для реализации в России такого плана.
Нет, есть, но очень небольшой рынок ценных бумаг, который является воплощением кредита для американцев, скажем. И, соответственно, эти бумаги обращаются на рынки, их можно, в принципе, оценить, хотя и даже там в Штатах возникают проблемы с справедливой оценкой такого рода бумаг. У нас же это маленький сегмент рынка, большое количество прямых кредитов, которые оценить крайне сложно. Это один момент. Во-вторых, это юридические сложности, поскольку у нас не слишком развито законодательство, в частности, в области передачи залогов и так далее и тому подобное. Но масса сложностей, и надо полагать, что, вообще говоря, у нас есть высокая опасность того, что такого рода активы, они будут рассматриваться достаточно субъективно и оцениваться недостаточно адекватно.
Старший аналитик по финансам инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев не отрицает, что между США и Россией существуют различия. Однако он все-таки допускает возможность создания такой структуры.
В чем большая разница? Это в том, что если, допустим, у американцев плохие активы, это были в том числе там какие-то деривативные инструменты, какие-то бумажные инструменты, то у нас в России плохие активы – это кредиты, выданные предприятиям. То есть это гораздо лучшие активы, чем просто деривативы. Потому что с предприятием раньше или позже, наверное, что-то все-таки получится получить. В этом смысле я вижу огромное отличие. Как это будет сделано, не знаю, но так или иначе, если там внимательно посмотреть на то же, что делает ВЭП, на то, что, грубо говоря, там делает агентство по страхованию вкладов, да, лично ВТБ, то так или иначе они именно этим занимаются. Получается, что не программа работает, но вот как бы отдельные случаи того, что проблемные активы переходят на баланс Госбанка, ВЭБа, это мы уже видели. Поэтому если это все сделать в рамках того же ВЭБа, почему бы нет?
Во вторник первый заместитель главы Центрального банка Геннадий Меликян заявил, что банк считает возможным сделать аккуратные шаги по созданию банка плохих активов. Однако при этом он оговорился, что сам такой идее относится очень сдержанно.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии, где в условиях глобального кризиса многие немцы полюбили ездить в шопинг-туры в соседнюю Польшу, где из-за девальвации польской валюты продукты питания, сигареты, товары, бензин стали особенно привлекательными для жителей Германии, рассказывает Александр Хавронин.
До окончания Второй мировой войны польский город Слубицы был предместьем немецкого Франкфурта на Одере. С 1945 года их разделяет проходящая по Одеру государственная граница, которая, правда, с недавних времен стала скорее номинальной. Теперь на мосту, соединяющем два берега, стоит громадный транспарант с надписью «Сейчас вы пересекаете ценовую границу». Каждое утро пешком, на велосипедах, автомобилях и электричках, сумками, рюкзаками и баулами жители Франкфурта на Одере и других немецких городов отправляются в Слубицы за покупками. Через несколько часов эти люди возвращаются домой, но уже с продуктами, сигаретами, мелкой бытовой техникой. Мода на шопинг-туры в Польшу появилась у немцев минувшей осенью, в самый разгар мирового финансового кризиса после краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Курс польской валюты резко упал. Если летом прошлого года за 1 евро давали 3 злотых и 20 грошей, то сейчас уже 4 злотых 70 грошей. И это, как утверждают многие экономисты, еще не предел. Одна из автозаправок на окраине Слубицы. Машин с немецкими номерами здесь куда больше, чем с польскими, говорит автолюбитель, который только что заправился.
Я сейчас заплатил всего 27 евро за 30 литров бензина марки «Супер».
То есть в Польше 1 литр такого топлива стоит 90 евроцентов, а в Германии 1 евро 30 центов. крупный торговый комплекс в самом центре Слубицы. Здесь и бюджетный продовольственный супермаркет, и магазины электротоваров, а также кафе, пивные бары, рестораны, говорят посетители торгового центра, жители близлежащих немецких городов.
Кофе здесь очень вкусный. Выпечка тоже понравилась. Мы вчетвером заплатили всего 9 евро. В Германии за такие деньги мы ничего подобного позволить себе не можем.
Каждую неделю сюда приезжаю. Выстаиваю очереди, зато приобретаю все, что мне нужно. Почему бы здесь не закупаться, если все так дешево?
Все, что нравится, то и покупаем.
Глядя на жителей Германии, совершающих шопинг-туры в Польшу, кажется, что никакого кризиса вообще не существует, говорит Радислав Бала, директор магазина электротоваров «Медиаэксперт».
После девальвации злотого немцы покупают все подряд. Холодильники, телевизоры, фотоаппараты, стиральные машины, музыкальные диски.
А вот парикмахерский салон в центре Слубицы. Вывеска на немецком языке. Да это и неудивительно, ведь почти все клиенты – немцы. Женская стрижка с мытьем головы стоит всего 4 евро. В Германии таких низких цен просто не бывает. Одна из посетительниц парикмахерского салона.
Хорошо, дешево и быстро.
Впрочем, шопинг-туризм на польско-немецкой границе развивается в обоих направлениях. Еще один польский город на границе с Германией со схожей историей – Сгожелец. До окончания Второй мировой войны Сгожелец был частью немецкого города Гёрлиц. И также государственная граница проходит по реке, только не по Одеру, а по Нейсе. Но если Слубицы привлекает немцев с низкими и средними доходами, то в Гёрлиц, наоборот, приезжают обеспеченные поляки. В этом городе немало бутиков, одежды и косметики от известных производителей. Некоторым торговым центрам Гёрлица клиенты из Польши приносят более 70% прибыли, говорит директор пассажа Страсбург Юрген Хайт.
Поляки покупают у нас дорогие, модные, претенциозные товары. Есть парфюмерные изделия, которые польки расхватывают моментально.
Прошли те времена, когда жители Сгожелица возвращались из Гёрлица домой, везя на тележках уцененные немецкие товары. Юрген Хайт продолжает.
Покупатели из Польши приезжают в Гёрлиц на дорогих машинах. Это люди с претензиями. Они хотят одеваться по последним веяниям моды.
Состоятельные поляки не только закупаются в Гёрлице, но и все чаще открывают в этом городе собственное дело. По их мнению, бизнесом в Германии заниматься легче и прибыльнее, чем на родине. Данута Урбанска, например, открыла в Гёрлице магазин дорогой одежды.
Мои продавщицы немки, но они немного говорят по-польски. И поляки, которые приходят к нам, рады, что их здесь могут обслужить на родном языке.
Вместе с границами исчезают и ксенофобские стереотипы. В приграничных немецких магазинах, к счастью, больше не смотрят на поляков, как на потенциальных воров, что случалось ранее. А ездить к восточным соседям за покупками уже не считается в Германии чем-то предосудительным. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – социальная. К чему приведет отмена тарифной сетки, зарплаты для бюджетников? Приведет ли она к более справедливому распределению зарплат? Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас общество пропитано жестокостью и насилием.
Угонщик признался ему, что хотел покончить с собой, но у него не хватило смелости.
Кто-то может сказать: подождите, я думал, что вы против войны. Почему вы просто не выведете всех оттуда?
В Азербайджане к 1 году лишения свободы приговорен главный редактор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. «Свободный информационный мир», «Радио Свобода».